О музыке не спорят, ее анализируют. Мы рассекречиваем архивы, следим за новинками и изучаем темные пятна в истории звука. Музыкальное бюро с Антоном Лемесевым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, это передача «Музыкальное бюро», меня зовут Антон Лемесев, и сегодня у меня поистине исторический эфир, потому что пока идут войны спортивные, войны реальные, у меня в гостях группа, которая тоже имеет отношение к войне, но надеюсь, что к воображаемой и больше такой в сфере искусства и какой-то идеологической борьбы между разными музыкальными течениями. Речь идет о группе «Летние войны», это московский рок-коллектив, и я так постепенно представлю гостей, потому что у меня сегодня целых три музыканта. Во-первых, это Владимир Переведенцев, вокалист и гитарист. Привет, Володя, еще
раз.
Здравствуйте. Илья Мишиев, басист группы.
Привет.
Добрый вечер. И Дмитрий Моргачев, гитарист коллектива «Летние войны».
Привет.
Я напоминаю, что может вам показаться странным, но эфир прямой. Действительно, несмотря на то, что сейчас идет матч России-Хорватия, мы работаем в прямом эфире. Поэтому, если есть у вас такое желание, вы можете писать нам смс на телефон 925-888-8948. Также действует Telegram, говорит МСК-бот, и телефон прямого эфира. Ну а что вдруг? 8495-7373-948. Естественно, я подготовился, провел небольшое расследование, почитал про вас в интернете, чтобы не задавать совсем уж очевидных вопросов. Знаю, что вы образовались в 2011 году, с тех пор вышло у вас два релиза, один из них совсем недавно. Ну, еще я прочитал интересный факт, что название ваша группа получила в честь полнометражного аниме, которое, как я прочитал, вы не смотрели.
Все так, да.
Но, может быть, что-то изменилось с тех пор, и вы все-таки посмотрели «Летние войны»?
Не посмотрели.
По-прежнему нет.
Ничего не изменилось. Кто-то мне скажет,
как же
смотрели.
Так можно? Что за бесконечная постирония? Называть себя в честь вещей, которые, казалось бы, не имеют прямого отношения к вашей музыке. В чем была задумка?
Название очень красивое, вдруг мультик окажется плохим.
Ага. Хотя мы знаем, я смотрел, лично я смотрел другие работы этого Мамору Хосоды, товарища этого, который делал «Девочку, перепрыгнувшую время», по-моему, что-то еще.
Ну да-да-да, да, это, конечно, все шедевры, просто мне, как анимешнику, сразу это запало, я увидел название, хотя в тот момент, может быть, я до конца не был уверен, что вы именно оттуда почерпнули как бы вдохновение, но все совпало. А, может быть, для незнающих вы как-то можете кратко пересказать сюжет, если, по крайней мере, хотя бы слышали, о чем «Летние войны» вообще?
Мы говорим про аниме сейчас,
да,
то
да,
самое,
да,
которое мы не смотрели. Я слышал кратко, что это некий science fiction, какая-то научная фантастика, о школе некой.
Ну да, в общем, как обычно у японцев.
Все, что я могу сказать на эту тему.
Ну я понимаю, но когда-то вы тоже были школьниками, может быть, верили в какую-то фантазию. Если, например, говорить о том, как был вообще связан вот сюжет этого аниме с вашей группой, есть ли какие-то пересечения? Может быть, вы тоже
вообще
такие же фантазеры?
Фантазер, пожалуй, да. Но мы брали название просто, мы исходили с того, что это очень здоровский образ какой-то. Очень странное ощущение создается, когда ты это слышишь. Вот, и мы решили просто это инкорпорировать, это забрать, отжать и незаконно использовать.
Ну, я задал вопрос про смысл, краткий смысл аниме, а в чем, как бы, если суммировать краткий смысл и посыл вашего творчества? Можно ли вообще как-то обобщить то поле, может быть, образов, идей, над которым вы работаете в своей музыке? Какие-то главные, может быть, вещи?
Но мы для себя, на самом деле, что касается какого-то объяснения, может быть, нашей интерпретации названия, мы придумали давно еще некую такую историю о том, что это летние войны, как метание человека в период его там расцвета, то есть юности.
Ну, то есть, опять же, вот школьного периода, подростковости.
Ну и дальше, и вперед, и дальше, и там молодость уже какая-то, переходящая в зрелость, что-то вот в этом разрезе, наверное, но это такое уже усложненное идеологическое. А что касается того, что мы... Ну, в этом поле мы и делаем что-то, мне кажется.
Я напоминаю, что сейчас у меня в гостях группа «Летние войны». Это был Владимир Переведенцев, вокалист-гитарист коллектива. Может быть, у твоих коллег какой-то иной взгляд на то, что вы делаете? Было бы интересно услышать, например, Илью или Диму, что они думают на этот счет. Ну, может, они не согласны думать, что их вообще просто взяли в музыкальное рабство, используют для того, чтобы выражать идеи какого-то другого человека. Такое тоже бывает.
Бывает, бывает. Но об этом мы поговорим попозже, а сейчас давайте о названии. Да. Я помню, как лет 8-9 назад, когда мы только начинались, когда мы только собрались, и нас было трое или четверо.
Вначале нас было трое, да. Мы были я, ты и барабанщик Евгений.
Да, я понимаю, что, Евгений, что участников Женя. Четверо, просто у меня сегодня в эфире три.
Да, у нас был огромный список названий, которые сгенерировал Вова. И перед тем, как мы выбрали и согласились на «Летних войнах», у нас была война по поводу названий. Были голосования, были споры.
Ну так вот, то есть в войнах да, и да. родилось...
Так что мультиком там и не пахло, сюжетами или еще
чем-то.
Коллектив
вообще живет и рождается, и происходит, конечно, всегда в борьбе. Это, естественно,
Ну, тем более, когда встречаются история. Разные люди. Угу. Я уверен, что это отчасти ваш случай тоже. Я предлагаю сейчас немножко к музыке перейти, послушать одну из песен группы «Летние войны». Называется она «Сон смешного человека». Это с их релиза 2016 года, если мне не изменяет память. Поехали. Это передача «Музыкальное бюро». Сегодня в гостях у меня группа «Летние войны». Звучала их композиция под названием «Сон смешного человека». Ну, а я возвращаюсь к смыслу названий, вообще вот к тем... к той поре, когда вы как бы только становились как группа. Хотел спросить, вот ты отмечал, что в названии звучит... Ну, как бы вот тот посыл, связанный с неопределенностью человека в жизни, понятное дело, с каким-то подростковым метанием и прочим. А вот сейчас вы чувствуете, что вы окончательно повзрослели, стали, допустим, состоявшимися взрослыми людьми? Или все-таки есть какое-то вот противоречие между вашим, там, грубо говоря, внутренним ребенком и человеком, который как-то обязан вписать себя вот в обыденность, ходить на работу, там, песни записывать в перерывах, не знаю, как-то так вот.
Я бы сказал, что взросление не наступило, но есть необходимость, ощущается очень серьезная необходимость взрослеть. Вот, наверное, такое изменение, потому что раньше, может быть, это было Чувство того, что это будет долго продолжаться, бесконечно будет. Ну, ты не знаешь же, находясь в этом моменте, в этом отрезке, сколько это будет длиться, и не представляешь себе, что это закончится. А когда он заканчивается, вот есть уже момент перехода, наверное, какой-то такой.
Угу. Ну, в принципе, ведь и сейчас тоже и исследователи, и социологи говорят о том, что уровень вот взросления, в частности подростковости, он сдвинулся чуть ли не до 30 лет. И даже уже в России начали на государственном уровне говорить о том, что подростками можно считать людей чуть ли не до 35 лет.
Да,
как вам,
думаю,
такой
что...
вариант? Хочется ли оставаться подростком до 35?
Я бы сказал, что я не знаю. Наверное, это печальная, да, история, которая, с которой нельзя не согласиться при этом. Да, я думаю, что это веяние времени такое, да, что люди очень поздно вообще начинают какие-то судьбоносные такие для себя решения принимать. И в этом смысле не хочется, конечно, долго застревать. Не знаю, как вам.
Нет, Вова, мне кажется, хорошо сказал очень про необходимость. Ничего не изменилось. Не чувствую, что, например, во мне что-то сильно изменилось там. С тех пор, как мне было 20, условно, а давление все сильнее и сильнее окружающей среды. Пора, биологические часы тикают, и
да,
все в этом роде.
Тикают.
Часики-то тикают.
Да.
Поэтому, так, да. В общем,
ну, может
взрослеть
быть, как
не
раз,
хочется.
Как раз творчество и музыка, они помогают как-то себя переосмыслить, потому что, например, удобно, запечатлев что-то в музыке, на бумаге, потом к этому вернуться и понять, что ага, вот я был таким в тот момент. И спустя годы ты осознаешь, что я ошибался или я уже стал совершенно другим.
Ну, в этом смысле, да, это работа как такой дневник. Ты можешь обращаться к старым произведениям своим, смотреть на них, слушать их и сопоставлять с тем, что происходит сейчас. Но на самом деле в моменте всегда же ты не думаешь о том, чтобы записать себя сегодняшнего, чтобы потом это у тебя осталось. Это наоборот, как терапия, мне кажется, у меня происходит так.
То есть творчество как терапия?
Самотерапия, ну... Я не дерзну сказать, что терапия для кого-то другого, но, пожалуй, что ты пытаешься сказать какую-то правду о жизни, которую ты для себя понял, твоя интерпретация того, что происходит кругом.
Ну, как раз это нас подводит к той мысли, что вот до этого у нас звучала композиция с вашего прошлого релиза, называется она «Сон смешного человека», и, в принципе, как-то вот анализируя ваше творчество, я понял, что и песни многие строятся по каким-то литературным принципам, опять же, треки насыщены какими-то метафорами, сравнениями, и, в принципе, ритмика там такая, скорее, не свойственная для рок-музыки. Вот, может быть, об этом тоже немножко хотелось бы спросить. Вообще, а есть ли какие-то конкретные источники вдохновения? И есть ли, может быть, те люди, которые волей-неволей влияют на, по крайней мере, стилистику подачи материала и литературного, и музыкального тоже, пожалуй?
Ну, с точки зрения музыки я бы в первую очередь поговорил, потому что музыка первичная, я думаю, для нас это совершенно точно. Как бы это, может быть, не казалось со стороны, что тексты витиеваты и все прочее, но музыкально, касаемо вот какой-то, может, ритмики странной, но я думаю, есть преемственность здесь с каким-то таким рваным, неритмичным, неровным каким-то панком, хардкором. То есть здесь преемственность такая, я думаю.
То есть... Ну, Midwest, опять же, тот же эмо, который...
Вот к нам часто это слово применяют, но я в упор не слышу. У нас Midwest это совершенно точно. У нас есть друзья, группа «Принцесса Северного Судана». Вот они Midwest абсолютные, на 100%, на 150%.
Но все равно, знаешь, когда вот как-то слышат люди какие-то переборы, какую-то неровную структуру песни, волей-неволей возникают эти сопоставления. Более того, там и, в принципе-то, тематика творчества этих групп тоже во многом коррелирует с тем, о чем поете вы. Например, есть группа Tiny Moving Parts, может быть, знаете, тоже конечно. Достаточно новый коллектив, как бы новой волны вот этой, условно говоря, эмо-музыки, хотя, конечно, это слишком общий термин для огромного числа групп, но там тоже поется о похожих вещах, вроде люди живут там за тысячи километров, но они тоже поют, что там я понял, что я был другим, я не знаю, вспоминаю себя из прошлого, я осознаю свои ошибки, вот как-то так это все работает, все равно на уровне каких-то связей идейных, творческих.
Ну да, в принципе, все так оно и есть, это скорее взгляд вовнутрь, если мы о темах все-таки символах, о каком-то таком дискурсе, это взгляд вовнутрь, нежели... В первую очередь вовнутрь, нежели наружу, и потом уже, посмотрев в себя, ты пытаешься поставить с тем, что вокруг. И какая-то рефлексия происходит на тему того, где я. А не пора ли мне уже быть где-то в другом месте? Не пора ли мне вести себя иначе?
Ну да, в принципе, наверное, творчество — это и есть постоянный процесс поиска, естественно, да. Как-то отметить себя, во времени и месте. Давайте послушаем вот свежую вещь вашу, ну, можно сказать, совсем свежую. В конце июня состоялся ваш новый релиз, называется он «О врагах». Это мини-альбом, можно, пожалуй, так охарактеризовать этот альбом. Поподробнее поговорим о его структуре, названии, а пока послушаем песню под названием «Нарита» или «Прощание с песней». Коллектив «Летние войны». Это передача «Музыкальное бюро». Меня зовут Антон Лемесев. Сегодня у меня в гостях группа «Летние войны». Сейчас слушали их композицию под названием «Нарита». Догадливые слушатели могли понять, что эта композиция названа в честь аэропорта японского. И, как я понимаю, как раз Володя записал там эту песню.
Ну да, там это было уже полет обратно из Японии, после того, как я там месяц провел в 2015 году.
Ты изучаешь японский?
Да, изучаю и... пытаюсь работать с ним, пока безуспешно. Кстати говоря, если вдруг работодатели какие-то...
А почему же? Вроде сейчас говорят, что с японским найти работу не так уж и сложно.
А, да, но Москва у нас такой город, где конкуренция высокая, и...
То есть все места уже заняты, да?
Ну, все не все, но, в общем говоря, поиски и попытки пробиться, они такие непростые.
Угу. Ну, ты это было самостоятельно, то есть решение начать изучать японский, или ты поступил куда-то, чтобы его изучать?
А, с детства просто мне было интересно Япония, я пытался учить, когда... Уже я поступал в университет, я учился на лингвиста-переводчика. Угу. Так получилось, что мне не дали учить японский. И уже в процессе дальше моей жизни я самостоятельно ходил на разнообразные курсы, занимался с преподавателем тет-а-тет. И вот ездил в Японию на месяц, был такой опыт. Там я учился в университете для иностранцев, изучал японский.
Ну, Япония шикарная страна, это можно отдельную передачу сделать про нее. Но я сейчас хотел спросить, задать вопрос по поводу смысла названия о врагах. О каких врагах речь идет в данном случае?
Ну, это та самая пресловутая история, связанная с тем, что ты глядишь в себя и в себе находишь какие-то этапы, какие-то стороны себя пережитые, неизбывные какие-то, кажется, даже.
То есть человек нужно... сам себе враг в каких-то местами, случаях?
Местами, конечно, безусловно. Местами страшнейшие, самые главные. Это все к разговору о том, что это рефлексия на тему необходимости меняться, необходимости расти. Где-то это отказ от чего-то, где-то это примирение просто с чем-то. Вот такая история.
А может каждый из вас вспомнить какую-нибудь историю, в которой он становился врагом самому себе? Ну так, краткая какая-то история, допустим.
Да.
Притча.
Я могу сказать, что это 5 лет моей университетской жизни.
Все было настолько плохо.
Нет, все было хорошо. Я учился на пятерке, но, к сожалению, я только сейчас понимаю, такое огромное количество свободного времени было потрачено
впустую.
Впустую, да. Впустую. Сейчас очень хочется учиться, очень хочется узнавать что-то новое на 4-м десятке.
Почему бы нет?
А сейчас нет времени.
Ну, пока нет, 4-м десятке.
Силы уже не те.
Силы не те, да.
Ну, у тебя тоже, может, какая-то есть история по поводу...
Истории как таковой нет. Я считаю, что я враг себе 24/7, потому что постоянная борьба с самим собой, постоянная борьба с ленью, апатией, инертностью. Так что я считаю, что мы все, если честно, враги себе самые худшие. Хуже, чем сам врага себе придумать сложно.
Да.
Да, серьезно, это стоит обдумать потом, после эфира. Также каждая композиция на этом релизе, она имеет в своем заглавии какие-то географические, ну, места, не знаю, города, аэропорты. В общем, откуда такая идея появилась? То есть есть ли, грубо говоря, за этим какая-то концепция или общая идея?
Ну, получается, что есть, раз мы так сделали, это объединяющая такая вот черта, но на самом деле это не было... какой сверхзадачей, это не было самоцелью сделать именно так. Просто мне в момент уже формирования, ну, нанесения финальных штрихов на вот эти дела все, когда в тексты песни уже заканчивал я писать, пришло в голову то, что это можно объединить просто с точки зрения географических привязок к моей памяти и
ну,
каким-то
проще
местам.
Проще говоря, те локации, где вот ты побывал.
Не
да?
обязательно я был там, я не был ни в Харькове, ни в Сантьяго, но и с тем, и с другим у меня сильнейшие как бы там есть воспоминания связанные. И на Москве в Нарите я был, конечно. Но вот такая какая-то мысль была. И...
Кстати, у какой-то другой группы я видел тоже такую фишку. Они свои песни называли координатами географических точек.
Какая-то пост-рок-группа, я думаю, да? Что-то типа Летранже или...
Ой!
Или Мункейк.
Вот на самом деле что-то скорее из какого-то американского пост-хардкора или какого-то альтернативного рока. Вот какой-то релиз, который пару лет назад был, там, по-моему, еще «Голые люди» на обложке. Но я могу ошибаться, просто...
«Голые люди» на обложке — это, скорее всего, этот самый «The world is a beautiful place». Или я ошибаюсь тоже?
Может быть, то есть, ну, видимо, просто это распространенная фишка фотографироваться голыми для обложек. В этом плане вы молодцы, не поддались на общий тренд.
Да, был соблазн очень большой.
Ну, в этом отношении, конечно, можно тоже спорить. Неважно. В гостях у нас группа «Летние воины». Получается так, что вот не успеваем в этой получасовке включить какую-то музыкальную композицию. Думаю, что сделаем это после перерыва на новости. Ну, а пока могу сказать, что... Естественно, для тех, кто сейчас смотрит или не смотрит футбол, пока 0-0 в матче Россия-Хорватия. Далее новости, после перерыва снова вернемся к передаче «Музыкальное бюро».
Музыкальное бюро.
Добрый вечер, это передача «Музыкальное бюро», меня зовут Антон Лемесев, сегодня у меня в гостях группа «Летние войны». Ну, а перед тем, как вновь вернуться к разговору с ней, я немножко расскажу вам о концертах предстоящих, которые в скором времени пройдут в Москве. Так, например, 13 июля в клубе «16 тонн» выступит коллектив «Широко открытыми» из Санкт-Петербурга, начало концерта в 11 вечера. И там же, в 16 тоннах, 14 июля в 11 вечера состоится концерт другой группы, которая называется «В силе». Ну и 27 июля будет важный привоз, выступит Ник Кейв в клубе «Адреналин Стадиум» в 8 вечера. Ну а я возвращаюсь к группе «Летние войны» из Москвы, это рок-группа, сегодня с ними беседуем о всяких разных вещах. До этого обсуждали смысл названия, борьбу с внутренним ребенком. В итоге выяснилось, что человек сам себе враг. Ну, а все-таки находите ли вы вдохновение или как-то черпаете ли вы какие-то новые образы из все-таки более чего-то позитивного? Потому что во многом вашу музыку можно счесть за такую даже депрессивную и какую-то надрывистую, сделанную на каком-то внутреннем надрыве. Хотя вы, опять же, можете со мной поспорить.
Да спорить не будем, потому что это нормально, что люди видят по-своему, и это хорошо, что каждый складывает какое-то свое представление. По поводу позитивного чего-то, да люди в первую очередь, просто друзья какие-то, любимые люди кругом, с которыми ты пытаешься вести себя по-человечески, вопреки своим, естественно, наклонностям каким-то. И, конечно, искусство произведения, художественные разные истории, которые мы видим, слышим, смотрим, литература, кино и прочие вещи.
Ну, если уже зашла об этом речь, что интересного в последнее время слушали, может быть, из новинок или из чего-то старого, что можете порекомендовать другим?
Ты что-нибудь слышал? Хорошо, давай.
Я в последнее время очень много слушаю. Pink Floyd 95-го года. Продолжается это, наверное, лет 5 уже. Мне очень нравится альбом, последний альбом Pink Floyd, Hi Ho, как он называется?
Division Bell.
Division Bell, да.
Странный выбор, мне... кстати, да?
Почему же?
Ну, мне кажется, не так много людей вот именно этот альбом отмечают в их дискографии.
Самый офигенный.
Большая часть знает, да, более старый материал, скорее, я бы сказал. Психоделические всякие.
Да, даже не Dark Side of the Moon.
Вот потом
Learning to Fly, по-моему, это из Division Bell, да? Как раз, нет?
Есть такая вещь?
Нет.
Нет.
Ладно, может быть.
Там High Hopes всякие вот эти.
Ага.
Maroon.
Еще бы я добавил Made in Heaven у Queen. Это группа моего детства, настоящего и будущего. Очень мне нравится. И... уже упомянутый пару минут назад Ник Кейв и Bad Seeds.
А, кстати, у Ник Кейва что нравится? Какие альбомы или, может быть, просто какие-то периоды творчества?
Потому что тоже... мне нравятся последние три альбома.
Skeleton 3, Skeleton Push 3, the Skyway.
Да, Skyway и Abattoir Blues.
Да, я согласен. Очень хорошие пластинки. Вот так выясняется всегда. Это вот меня всегда удивляло. То есть металлисты говорят, что мы слушаем джаз, а там исполнители какого-то там, условно говоря, пост-хардкор говорят, что мы слушаем Queen, а на выходе все равно получается что-то иное. То есть интересное просто такое замечание.
Да, у нас были разговоры на эту тему. Вова у нас любитель. Прогрессивный,
ты, наверное, просто
молодой, независимый сцены.
В рабстве, похоже, у Вовы, и он двигает, да,
меня...
всю движуху на себе.
Ну, у меня есть выход в плане мелодий, в плане гитары.
Угу.
Все, что касается текстов, все, что касается идеологии, названий песен, это все Вовина, это действительно так. И никто из нас нос туда не сует. Но в плане музыки это наш диалог, наша попытка договориться. Иногда безуспешно, иногда мы даже записываем альбомы. Вот. И каждый несет что-то свое. Мне очень нравится старперская музыка. Обожаю.
А можете рассказать вообще о том, как складывается этот творческий процесс у вас, когда трем, даже четырем разным людям приходится договариваться и что-то писать? Грубо говоря, кто-то приходит с какими-то наработками, или же все делается в ходе репетиций? как это проходит у вас?
По-всякому, по-всякому. То есть, ну, самое благостное для музыканта, как мне кажется, сценарий, когда ты приходишь, и у тебя есть минимальная домашняя работа, минимальная гитарная фраза, предположим, с которой все начинают джимовать и импровизировать. И происходит все гладко, как по маслу, и получается внезапно красота и чудо, и все счастливы сразу. Но бывает, разумеется, ситуации, когда это сидение вот так вот сначала с гитарами, очень долго, скрупулезное дома.
Угу.
Бывает так, что это целиком написано заранее, и потом оно разбирается уже вживую, потому что не представляется, возможно, люди не могут сходу взяться, насколько им что-то начать делать, подхватить. Как-то так.
Ну, домашние задания приходится давать.
Да, да, да. И как во всякой учебе, во всякой науке, ученики часто пренебрегают полностью.
Пропуски, двойки и все такое.
Ну да, 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 да.
Отчисления.
Нас... А, были отчисления из группы, да, тоже?
Ну вот у нас на этапе записи, допустим, гитарист, к сожалению, большому откололся. Сейчас коллектив у нас поэтому представляет из себя квартет. У нас гитарист...
То есть три гитары
нет,
было?
Нет, их две, или... просто я фактически, когда вот его не было или когда не было...
то есть пел только?
На других этапах. Других гитаристов я исполнял роль гитары там на записи или на репетициях. Вживую всегда не было случаев, чтобы я играл на гитаре. Я всегда только у микрофона стоял.
Да, за последние почти 10 лет... Да, если с 2011 считать.
Ну, 8, я бы сказал.
8. А, да, 8 лет, 8 лет. У нас сменилось 2 или 3 басиста и человек 5 гитаристов. Вот. Илья наш новый соратник, вновь прибывший.
Успешно сдавший экзамены.
Легко ли вообще вот влиться так вот, грубо говоря, с улицы в новый коллектив? Наверняка до этого у тебя же был опыт игры с другими группами.
Был, есть. Влиться не очень сложно, потому что бэкграунд во многом все равно общий. Какие-то общие.
Ну, то есть
интересы.
Встречались уже раньше, где-то да. Помогали друг другу, да?
Мы познакомились на концертах на наших, собственно.
Я пришел как слушатель.
Здорово. Очень... Это прям как в фильмах, знаете, когда вот сцена какая-нибудь, там стоит парень, смотрит, как выступает другой коллектив, он говорит, да, я хочу быть частью этой
так
группы.
И было. Как Дэйв Гролл и Нирвана, кто еще, не знаю. Много кто
еще. А в каких еще коллективах ты, кстати, задействован? Может быть, какие-то даже и я знаю, или наши слушатели?
Я играю еще в группе Гротес, это пост-метал-группа инструментальная.
Угу.
Вот.
Да, всем любителям Russian Circles рекомендуется к ознакомлению.
Можно.
Только что буквально вышел полноформатный альбом, замечательный. Послушал.
Отлично.
Обязательно все.
Обязательно послушаем. Ну а пока, думаю, послушаем вашу песню группы «Летние войны». Называется она «Москва» или «Ты знала много».
Я пошел.
отмораживал уши в эфире музыкального бюро только что Владимир Переведенцев, вокалист и гитарист группы «Летние воины». Помимо него у меня сегодня в гостях еще Илья Мишиев, басист коллектива, и Дмитрий Моргачев, гитарист. Любопытная вещь, вы вот сказали, что, в принципе, сцена большого города, музыкальная, ну, по крайней мере, работающая в примерно одинаковой стилистике, она в чем-то похожа даже на музыкальную сцену небольших городов. Вот как бы вы описали нынешнее положение дел в Москве? Ну, грубо говоря, суммировать, если впечатление. Что из себя представляет вот современная гитарная московская сцена?
Ну, лично я большой оптимист, на самом деле, всего того, что творится сейчас. Несмотря на то, что жанры близкие нам коллективы, их можно по пальцам перечитать. Те,
ну,
которые,
например,
прям я уважаю.
Какие мог бы назвать?
Я уважаю группу «Маяк», наши знакомые ребята, московские, питерские товарищи, которые... Или мы говорим только про Москву?
Неважно, в принципе, можешь и другие
города. Из похожих
вот,
да, направлений «Улыбайся ветру» есть коллектив замечательный. Он тоже то умирает, то воскресает, но группа чудесная, просто она уникальная. Никто не подбирался к ним ни по технике, ни по вообще вот этому всему скорости напору, которые они выдают. Тоже такой быстрый эмо-хардкор, что-то в этом духе. Вообще в Москве, если не брать вот такой там скрим-эмо, да много всего замечательного, прекрасного. Самое главное, что можно не любить прямо пламенно то, что происходит сейчас, но можно понимать, что это там трамплин, это развитие хорошее очень. То есть, глядя на все это, понимаешь, что дальше будет что-то еще.
Ну, трамплин, понимаешь, многие вот как стигматы потом диджеями становятся, начинают хаос играть. То есть, ты имеешь в виду такой трамплин?
Это их выбор. Это их выбор. Но я думаю, что здесь, если группа узкожанровая, она работает, она занимается вот только своей какой-то стилистикой, не меняется и не ищет свой новый язык, не пытается мутировать, эволюционировать, то, конечно, они либо будут дальше кем-то, диджеями, не знаю.
А вот в кого вам бы хотелось мутировать, или есть желание просто оставаться монолитным коллективом музыкальным?
Ну, у меня миллион идей на эту тему. Я бы сказал, что, допустим, если бы это через там, 30 лет оказался какой-то оркестр, сумасшедший панк-оркестр, там, типа Godspeed и Black Emperor, что-то такое, или если бы это было, пускай даже какая-то лютневая музыка, там какой-нибудь Sun Kill Moon, какой-нибудь Марк Азелик, который играет такие пасторальные вещи. Не знаю, в любом...
Ну, он стал уже человеком одной песни, конечно. Хоть он и сделал себя, но я имею в виду, что как будто бы он долгие годы играет.
Есть такое, с последними релизами есть такое, да.
С последними особенно, да.
Это как, который из них самый последний?
О, боже мой, я не помню, как он называется, но вот он вышел чуть ли не 2-3 месяца назад.
Иначе я не слышал его. Я слышал последний...
Он прямо, ну, прям совсем такой хмурый. То есть, естественно, там я посмотрел бокс, лег, поспал.
Речитатив,
да,
бесконечный.
Поехал,
да,
со своей подружкой на концерт группы, выпил пиво и все такое. Но лично мне, кстати, нравится вот такая манера повествования. Как-то она помогает запечатлеть действительность здесь и сейчас, может быть.
Ну да, тоже в своем роде такой постмодерн какой-то уже совсем непонятный, интересный.
Коль уж упоминали эмо, пост-хардкор, то и дело говорят вот о воскрешении, допустим, интереса к тому или иному жанру, бесконечно перечисляя там новая волна эмо, новая волна там постпанка, еще чего-то. Каково вообще ваше отношение вот к этим ревизионистским настроениям, к разным ревайвлам и попыткам что-то воскрешать или осовременивать?
У меня есть много претензий к термину.
Например?
К термину «новая волна». Российская «новая волна».
Угу. Это сейчас Дмитрий, гитарист, говорит.
Всем привет.
Да.
Ну, говоря «новой волне», ну, это же такая штука, это смена поколений. Приходят новые 20-летние люди, которые хорошо играют или плохо. Тем не менее, они выдают актуальную музыку, которая нравится их ровесникам.
То есть это
и
было
это
всегда?
Процесс
и...
чуть ли не ежегодный. Ага. Просто меняется мода. Сейчас появилась мода играть копию тех людей, которые играли когда-то копию Depeche Mode. Ну, ради бога, это здорово. Русскоязычная независимая музыка, собранная дома на коленке, иногда очень круто звучит. Например, из такой молодежи «Спил деревьев» я хочу отметить. Я нашел их во ВКонтакте, когда там был человек 100. Сейчас они немного набрали популярность, нашли себе лейбл. Или это один человек, я не знаю. В общем,
ну сейчас так все и происходит.
Это очень классно.
Есть компьютер, есть музыкальный инструмент.
Если отложить в сторону сам термин и попытки там приклеить бирочки ко всем и каждому, все, что происходит не только в Москве, а вообще в России, во всех городах касательно музыки, это офигенно. И я, как слушатель, только кайфую от этого.
Это здорово и очень оптимистично. Давайте снова послушаем уже другую вашу композицию, можно сказать, старую. Называется она «Хребет. Летние войны». Это группа «Летние войны», песня «Хребет». Сегодня ребята в гостях у меня в студии. Я подготовил блиц-опросник. Впервые, наверное, такой решил формат опробовать. Вообще он, мне кажется, странным, но забавным. Почему бы и нет? И да, кстати, вот нам написал один наш слушатель такое искреннее сообщение. «Ребят, не в обиду, музыка однообразная, текста не разобрать, но у вас что-то есть. Что не пойму, может, что вокалист». Же? А потом что точно же? Пишет «Да, вокалист». То есть... просто тебе вот сейчас человек сделал комплимент. А, ну, поехали, такие короткие вопросы. Музыкальные увлечения прошлого, за которые стыдно сейчас, если есть такие?
Нет таких.
Прекрасно. У меня есть.
Какое увлечение?
Не скажу.
То есть не готов. Не готов.
Участие в стыдных коллективах, да.
Ага. А какая направленность хотя бы?
Брит-рок.
Брит-рок. Ну почему? Было такое явление 10 лет назад примерно. А последний прослушанный альбом, который могли бы отметить.
Из свежих или вообще прослушанных?
Ну да, ну не вообще, можно сказать, в целом. И свежие, не свежие.
Да я в последнее время постоянно слушаю какие-то последние, вот The World is a Beautiful Place, and I'm no longer afraid to die. Я слушаю больше, наверное, второй. Да, поровну, и первый, второй альбом.
А Илья, Дима, у вас?
Понятно. У меня это Carnival Asymmetry, не знаю, как правильно произносится, и Vicente Amigo Tierra.
Все для меня в новинку, это даже интереснее. И, да, Илья?
Челси Вулф мне почему-то вспомнилось. Последний альбом, такая американская
барышня. А, да, да, достаточно забавная группа.
У Пропаганды хороший последний альбом еще я вот вспомнил.
Угу. Так, а самое стыдное выступление в жизни?
Стыдное
когда
выступление...
Когда прямо на сцене вообще стояли красные и хотел
скорее уйти.
Я могу сказать
про себя. Это было в декабре 16-м мы выступали в компании «Талуки» и «Маяка», и у меня не было голоса тотально вообще, потому что до этого за там, 4 дня у меня была температура 40, и голос прям вот ушел. Я сумел сбить температуру и вылечиться, но голоса не было вообще. Есть удивительным образом запись, которая снята с пульта. То есть люди сняли на видео, с пульта сделали, значит, микс хороший.
Как назло.
И это была самая первая песня из выступления, она еще более-менее звучит. Но мы... То, что дальше было, там просто это ужас, это ад. Для меня это было очень страшно.
Так, любимое аниме, есть ли оно у вас?
Ну вот на футболке, пожалуй. Ну, Евангелион, или пускай это будет какой-нибудь... Да, вот так сейчас сходу. Пускай он...
Дима, Илья, есть...
У меня есть «Волчьи дети» Амэ Юки.
Ага.
Хороший мультик.
Кстати, «Мамора Хосода» тот же. По-моему, это.
Мне нравится «Охотник на вампиров», Ди. Мне нравится «Манускрипт ниндзя». В общем, вот этот... Я забыл, как зовут режиссера, если честно.
Да, круто.
Все, что он делает, мне нравится.
Немного странный вопрос. «Fallout Boy» или «My Chemical Romance»?
«Fallout Boy».
Я плохо знаком с этими группами.
Обе.
Обе.
Нравятся обе.
Круто.
Да.
И любимый фильм? У кого какой? Ну, что первый приходит на ум?
Ладно, пускай будет «Как трусливо Роберт Форд убил Джесси Джеймса».
С языка снял.
Да?
Да, мой вариант — мультик «Валли».
Ну и Илья?
Мне очень нравится фильм «Нефть».
«Нефть», классно.
Пожалуйста. Я думал про «Мастер» сказать, кстати говоря.
И последний вопрос.
Но нет, не настолько.
Такой достаточно философский. В будущем все будет хорошо или плохо?
Обязательно хорошо.
Все будет просто замечательно.
Ну, будет.
Все будет?
Что-нибудь да будет.
А как там, посмотрим?
Ну, я надеюсь, что у вас в скором времени все-таки состоится презентация живая вот вашего нового материала, имею в виду мини-альбом о врагах. Если что-то такое будет намечаться, я думаю, об этом можно будет и в эфире тоже сообщить.
Будем благодарны, да, очень за рекламу, если... Но мы сейчас должны разобраться просто с тем, как мы решим вопрос с отсутствующими музыкантами, вот конкретно сейчас на гитариста, и пытаемся выработать видение того, как группа себя будет дальше вести.
Ну, спасибо, ребят, вам успехов. Это был коллектив «Летние войны», передача «Музыкальное бюро», и до новых встреч.
Спасибо.
Да, всем счастливо.
Спасибо.